Издательство «Бомбора». Океан книг.
Хичкок о Хичкоке. Избранные сочинения и интервью. Том 2. Сидни Готлиб. Введение. Несколько лет назад, предложив издать том избранных произведений Альфреда Хичкока и интервью с ним, признаюсь, я чувствовал необходимость занять оборонительную позицию. Необходимо было решить несколько ключевых проблем о том, следует ли всерьез воспринимать Хичкока не только как режиссера. На знаменитый вопрос Робина Вуда к тому времени был получен утвердительный ответ, убедительный для большинства людей, но и как комментатора фильмов и кинематографа. О том, много ли интересного и содержательного осталось за пределами того, что уже доступно читателю, особенно после публикации исчерпывающей книги Трюфо. И о том, что любое утверждение о необходимости всестороннего рассмотрения высказываний Хичкока о кино фатально подрывается тем фактом, что их часто выдавали за бойкие рекламные тексты, которые иногда было нелегко идентифицировать как написанные самим Хичкоком. Кроме того, они пестрели повторами, часто были уже знакомыми и заранее подготовленными. Хотя я был готов защищать Хичкока, на самом деле он не нуждался и не нуждается в моей помощи. Разве что я мог выступить в качестве посредника в том, чтобы сделать его часто мимолетные и порой недосягаемые, но при этом вдумчивые, показательные и чрезвычайно ценные комментарии более доступными. Материалы, в конечном итоге опубликованные в сборнике «Хичкока, Хичкоки. Избранные сочинения и интервью. Том 1», говорят сами за себя и вполне достойно справляются с ранее упомянутыми вызовами. Как оказалось, то же самое относится и к материалу, который я собрал для второго тома «Хичкока, Хичкоки». Я думаю, что можно было бы привести веские аргументы в пользу всеобъемлющего издания в печатном или цифровом формате всех работ и интервью Хичкока, какими бы повторяющимися они ни казались. Такое собрание может быть неоднородным по качеству и степени нужности. Издания старой школы правомерно служат образцом, а не просто предметом фетиша, тщательно подготовленных публикаций даже второстепенных работ значительных авторов. Например, «Пять толстых томов Кольриджа». А колкое высказывание Томаса Стернза Эллиота о ценности шекспировских, пока еще не найденных списков, белья прачки в равной степени применимо и к нашему кинематографическому Шекспиру. Но материал, доступный для второго тома Хичкока о Хичкоке, это нечто большее, чем результат скрупулезного отбора или повторного отжима. Продолжают обнаруживаться новые статьи Хичкока, отражающие его размышления о своем творчестве и карьере на протяжении всей жизни. И мы достигли того момента, когда эти материалы, добавленные к тем, что не вошли, к сожалению, в первый том, не по причине их ненадлежащего качества или невысокого уровня интереса, а лишь из-за отсутствия необходимого места, составят новый содержательный сборник. Собирая и оформляя этот том, я руководствовался несколькими принципами. Статьи, за редким исключением, приведены полностью и варьируются от очень коротких до очень объемных. Нам повезло, что мы располагаем хотя бы несколькими сотнями слов, выражающих мысли Хичкока конца 1930-х годов об использовании цветной пленки. Также стоит сохранить и изучить во всех подробностях бессвязный многословный текст стенограммы его производственного разговора с техническим сотрудником по поводу фильма «Страх сцены». Комментарии Хичкока Брайану Форбсу и особенно оживленной и хорошо информированной аудитории на лекции Джона Плейера в 1967 году. Я стремился охватить всю карьеру Хичкока и включил в книгу материалы из каждого десятилетия, начиная с 1920-х и заканчивая 1970-ми. По счастливой случайности получилось так, что количество публикаций, относящихся к разным десятилетиям, находится в разумном балансе, но моей главной целью было включить материал, представляющий ценность независимо от того, к какому периоду он относится. Мне особенно приятно, что удалось включить так много информации из самого раннего периода, ведь многочисленные работы 1920-х годов помогают представить ключевую часть карьеры Хичкока, не получившую должного освещения в первом томе. Хотя его публикации 1950-х и 1960-х годов хорошо представлены в этом томе, в данных подборках гораздо более подробно рассматриваются его работа на телевидении, поддержание его имиджа, а также его осознание новых тенденций в современном кино и трудности реагирования на них. Повторы, как в новом сборнике, так и в двух томах вместе взятых, неизбежны, но есть и большое разнообразие. Два тома хорошо сочетаются друг с другом, давая полное представление о преемственности и изменениях в идеях Хичкока о кино, а также о его личности и карьере. Мы получаем более глубокое представление о формировании тщательно очерченного бренда Хичкока, но также и о более чем случайных вариациях режиссера, когда он представляет себя и свои идеи о кино. Для того, чтобы обеспечить как можно более полный обзор, я определяю публикации и интервью несколько расплывчато. К ним, как и в первом томе, относятся статьи с авторством Хичкока, воспринимаем это как признак авторства в широком смысле, фрагменты, которые он рассказывал, непосредственные интервью с обменом мнениями, хотя даже они, несомненно, отредактированы и переделаны, а также журналистские репортажи о Хичкоке, содержащие вкрапления его прямых цитат. Я решил не включать несколько статей, несмотря на то, что они выходили под именем Хичкока и часто были содержательными и интересными. Например, я не включаю варианты многих его статей, которые посвящены исключительно или преимущественно еде, весу и семейной жизни, темам, которые, возможно, стоит исследовать как часть формирования его публичного имиджа и раскрытия личных привычек и интересов, но они имеют меньшее значение, чем его комментарии на кинематографические темы. И хотя изначально я надеялся включить в книгу хотя бы один пример графического Хичкока, возможно, что-то вроде статьи «Вы слышали? История слухов военного времени», которая представляет собой в основном графическое, а не письменное повествование и прекрасно сочетается с некоторыми другими его работами военного времени в начале 1940-х годов, но объем не позволил этого сделать. Вероятно, в какой-нибудь будущей книге для журнальных столиков, иллюстрирующей жизнь и творчество Хичкока, будет перепечатан образец той или иной из этих удивительно многочисленных работ, демонстрирующих применение Хичкоком визуального повествования в печатных изданиях и игривые эпизодические появления даже вне его фильмов. Но здесь нашлось место для множества материалов, часто из неожиданных источников, которые содержат ценную информацию о Хичкоке на работе, а иногда и дома или за развлечениями. Я не зашел так далеко, как Дэн Ауиллер в его бесценных записных книжках Хичкока. Они, как и Хичкока Хичкоки, заслуживают второго тома, попытавшийся проиллюстрировать Хичкока, собрав образцы широкого спектра его рисунков в письмах, записках, производственных заметках, набросках, комментариях к сценариям и других подобных документах. Но я включил и несколько материалов, которые обычно не относят к публикациям. Среди них, как уже говорилось, стенограмма производственного совещания, дающая представление о том, как визуальное воображение обретает материальную форму, и юридический документ, где выражено представление Хичкока о себе как об авторе в контексте общеотраслевой борьбы за права собственности на фильмы. И хотя урок психологии — это краткое изложение инструкции для прокатчиков, а не дискурсивное эссе, подробное описание маркетинга и постановки психа, особенно с учетом постоянного внимания Хичкока к фильму как к сочетанию искусства и коммерции, является важным дополнением к его многочисленным комментариям о создании психа. Я также использую несколько нетрадиционный подход к сырым материалам из интервью, чтобы включить отрывок из того, что, несомненно, заслуживает полной публикации в ближайшем будущем. Расшифровку оригинальной трехсторонней беседы. Записи показывают, насколько Хелен Скотт была больше, чем просто переводчиком, которая впоследствии была радикально отредактирована и переработана, чтобы сформировать «Хичбук Трюфо» французского режиссера, сценариста и кинокритика, одного из основоположников французской новой волны. То, что мы слышим в записях, разительно отличается от того, что мы читаем в тексте. Нам известна легенда, но нужно иметь доступ к фактам.